Профессор Смирнова, значение философской конкретики единственных и арабы в контексте мировой философии.
Спасибо, Евгения Антоновна. Я постараюсь уложиться в 20 минут для того, чтобы оставить какое-то время для обсуждения, насколько мне это удастся. Мое сегодняшнее выступление – это попытка порассуждать на следующую тему. Какое значение история философии имеет для сегодняшней философии? Ведь тема нашей конференции – философия в современном мире, иначе говоря, сегодняшняя философия. Та философия, которая, скажем, делается сегодня здесь, вот в России, российскими философами. Философия, которая делается в европейских странах, на Западе. Вот исламская философия – это просто история философии в смысле музея, это музейный экспонат. Или это что-то, что может действительно участвовать в современной философии на равных, или как такой компонент, такая составляющая, без которой современная философия, европейская, русская или западная, как хотите назовите, будет неполной, без которой она что-то существенное потеряет. Вот вопрос. Для современной европейской философии, пожалуй, Кант служит таким, ну что ли, ближайшим горизонтом отсылок, то есть той чертой, от которой строится отсчет современной философии. И в этом смысле современная философия, наверное, может быть названа посткантовской. Конечно, любой современный философ, ну или почти любой, будет обращаться и к Платону, и к Аристотелю, и к досократикам и так далее, и к Средневековью. Но все-таки то, как строится сегодня философия, то, что она проблематизирует, что она тематизирует, конечно, это определено посткантовской перспективой. То есть она строится в посткантовской перспективе. Между тем, исламская философия, о которой мы говорим, конечно, это докантовская философия. Это философия, которая уверена в том, что можно строить философию как науку о познании, гносеологию, если выражаться современными терминами. В ней есть онтология. И, в общем, это философия, которая выстроена в докантовской перспективе. Значит, вопрос в том, может ли этот философский опыт быть введен в актуальное поле рассуждения современной философии? Или он так и останется интересным, важным, но всего лишь эпизодом в истории философии? Это вопрос не просто теоретический, ведь те, кто преподает в вузах, в наших российских вузах или зарубежных, европейских, американских, хорошо знают, что курс по истории философии или по философии строится так, как если бы исламская философия имела только историческое значение. Она не входит в качестве существенного элемента проблемного поля в рассуждении современного философа. И дело ведь здесь не в том, что, скажем, европейские или западные философы плохо относятся к исламской философии или невнимательно к исламской философии. То же самое можно сказать относительно и индийской, и китайской философии. Ведь не в этом дело. Вопрос в том, как проблематизировать наследие исламской философии так, чтобы оно стало интересным для современного европейского философа. Вот мне представляется, что на этом пути еще многое можно сделать. То есть, иначе говоря, не все сделано нами, теми, кто занимается историей исламской философии, для того, чтобы действительно показать значение этого. Значение исламской философии, которое не может быть сочтено просто музейным экспонатом. И в качестве примера, не исчерпывающего, а всего лишь примера, но очень яркого, я вот и хотел поговорить о том, что сделал Ибн Сина и что сделал Ибн Араби в этой области. Конечно, очень кратко, схематично, без подробной аргументации, только основное. Ну, Ибн Сина. Мы привыкли по опыту греческой философии, что у человека, что человек обладает двумя основными как бы, источниками познания, источниками знания: чувственное познание и рациональное познание. Как они соотносятся между собой и все прочие вещи, вот это то, чем занимается философия. Но значение того, что сделал Ибн Сина, заключается в том, что он открыл, действительно открыл еще один тип знания. Я имею в виду то, что он обосновал неоднократно в своих работах, в рассуждениях, которые называются в истории философии как рассуждение о парящем человеке. Парящий человек. Да. Это мысленный эксперимент, суть которого заключается в том, что мы должны представить, как бы, что мы отказываемся один за другим от традиционных источников познания. Иначе говоря, если говорить гусарлевскими терминами, мы совершаем редукцию, мы выводим за скобки все традиционные источники познания, которые признает традиционная философия, греческая философия. А представьте себе, говорит Ибн Сина, что вы только что сотворены. Значит, мы выводим за скобки, редуцируем память как хранилище форм. Представьте себе, что да, у нас нет памяти, раз мы только что сотворены. Представь себе, что ты распростерт в чистом воздухе, или, как мы бы сказали, в чистом ничто. То есть, иначе говоря, у нас нет никаких чувственных данных от внешнего мира. Представь себе, что одни части твоего тела не касаются других. Наше тело собственное не служит источником познания. То есть у нас нет никаких чувственных данных, у нас нет памяти как хранилища форм. Мы редуцировали вот в этом мысленном эксперименте, вывели за скобки все источники знания, все способы познания. Что тогда остается, спрашивает Ибн Сина. И отвечает, остается я, она, остается я. Познание я, говорит он, не зависит ни от чего другого. Вот так Ибн Сина открывает еще один тип знания, еще один источник познания, который он обозначает по-разному, но как бы одно из утвердившихся названий, терминов «хадс» – интуитивное непосредственное знание. Вот интуиция – это самостоятельный источник знания, который не зависит ни от чего другого. Для которого характерна своя, в кавычках, технология получения знания, в кавычках, конечно, совсем другая, нежели та, что характерна для логического метода познания. Именно поэтому логика, то есть опора на разум, вот традиционный путь, чувственное, рациональное познание, и интуиция, непосредственное познание, оказываются двумя параллельными путями. Они не могут быть сведены друг к другу. Они, если хотите, не могут конфликтовать у Ибн Сины, потому что они растут из разных корней. Вот открытие этого независимого ни от чего источника познания является, с моей точки, и доказательство, обоснование в мысленном эксперименте, который каждый из нас может повторить. Всякий может этот мысленный эксперимент повторить, он на то и мысленный эксперимент. Это является, с моей точки зрения, открытием заслуги Ибн Сины, который имеет именно общефилософское значение. оно не может быть поставлено в архив, не может быть представлено просто как эпизод истории исламской философии. Почему? Не просто потому, что имелась целая традиция разработки теории об интуиции, о хадс, которая, как мы знаем, разрабатывалась и под разными именами, я имею в виду под разными терминами, и у Сухраварди, основателя ишракизма, и у Ибн Туфейля, Хей Ибн Яхзан, и у других авторов. Все это было. Но почему это имеет и такое общефилософское, что ли, значение? Да потому что само открытие этого источника знания ставит под вопрос то, что является аксиомой или исходным, как бы, исходным неподвергаемым сомнению положением для греческой философии, для всей традиции западной философии, а именно положение о том, что бытие, как бы, бытие является предельным горизонтом. Это то, что очерчивает горизонт всякого философствования и всякого вообще осмысленного разговора. Ведь небытие, то есть отрицание небытия, становится проблемой и парадоксом. Начиная с Платон это открывает, и Платон это показывает. Бытие, иначе говоря, это то предельное, что как бы задает нам вот ту самую перспективу, ту самую широту, о которой говорил профессор Ардакани. Все, о чем мы можем говорить, помещается в пределах бытия с точки зрения западной традиции мысли. А я помещается в пределах бытия или нет? Вот с моей точки зрения, это вопрос, который интересно поставить, но с моей точки зрения нет. Я не помещаю, вот то я, о котором говорит Ибн Сина, то, что открыто интуиции, не помещается в пределы бытия. Понимаете? Это что-то другое. Это что-то, что прорывает этот предельный горизонт. Или задает другую перспективу. А какую? Вот посмотрите. Часто ведь Ибн Сину сравнивают с Декартом. У Декарта «cogito ergo sum». Познаю, значит, мыслю, значит, существую. Существование, вот это бытие, оно опять, как бы, здесь перед нами, как вот этот предельный фон, предельная черта. Но не так у Ибн Сины. Там нет никакого бытия. Так что же такое вот это «я», к чему оно отправляет? Это вопрос, который, как мне кажется, нужно поставить, и который нужно обсуждать, и на который можно предложить только предварительный ответ, потому что если действительно чистое «я», человеческое «я», а также все то, что открыто интуиции, хадс, все это располагается в какой-то другой перспективе, нежели перспектива бытийствования, вот перспектива европейской мысли, то тогда что это? Это надо обсуждать. Вот. Как мне кажется, можно предложить такой ответ, ведь «я» — это «я» действователя. «Я» отправляет, как бы отсылает нас к понятию действователя, фаиль. Вот, может быть, стоит порассуждать в этом направлении и посмотреть на то, что сделал Ибн Сина с этой точки зрения, насколько можно интерпретировать, по крайней мере, часть его наследия с этой точки зрения. Ибн Араби. Вот смотрите, так сказать, стало хрестоматийным уже обозначать его учение как единство бытия, вахдат аль-вуджуд. Но ведь очевидно совершенно, что единство бытия совершенно не является чем-то специфическим для исламской философии или для Ибн Араби. Это, вообще говоря, общее место для европейской философии. Греческая философия начинается с единства бытия, как об этом говорит замечательно Делиос в своих произведениях. Ну и, в общем, это, как мне кажется, вещь, которая вряд ли нуждается в обосновании. Так спрашивается, что же открыл Ибн Араби? Почему мы считаем, что вахдат аль-вуджуд — это какая-то такая необыкновенная, что ли, необычная система взглядов, необычный взгляд на мир? о чем он говорит, если Вахдат аль-Вуджуд это общее место всей европейской философии? Значит, в чем разница между этими двумя единствами бытия? Как они отличаются одно от другого? Вот мы говорили о том, откуда начинается исламская философия. Но я думаю, даже не только Эль-Кинди можно назвать, но, наверное, надо назвать и мутазилитов. По меньшей мере 100-150 лет очень плодотворного обсуждения, очень философских вопросов. В частности, вопросы о времени. Вот профессор Ардакани сказал, «Аль-фальсафа ильму заман», да, философия, наука о времени. Но ведь время, заман или вакт, это то, о чем говорили и мутазилиты. Мутазилиты, которые ранние мутазилиты до возникновения фальсафа, до оформления фальсафа в качестве самостоятельного учения. Так вот, что такое время, вакт для мутазилитов? Вы сейчас поймете, почему я говорю о мутазилитах, хотя речь идет об Ибн Араби. Время, мы привыкли как-то считать, что время это что-то вроде вместилища событий. Мы привыкли вот в посткантовской перспективе считать время априорной формой чувственного опыта. А вот у мутазилитов это так или нет? Вот очень интересно, оказывается, нет. Первичной реальностью является действие, потому что вакт, вот этот самый момент времени для мутазилитов, это то, что как бы соединяет или обеспечивает вот склеенность двух действий действователя, Бога, а именно уничтожение, стирание всех акциденций мира и сотворение их заново. Вот эти два действия, как бы они первичны, а вакт – это то, в чем они происходят, да, вот то, что их соединяет, то, что их склеивает. Но сам-то момент времени имеет место именно потому, что происходят эти два действия. То есть и здесь мы видим отсылку к действию, как к чему-то, что задает первичную реальность, первичный ход вещей, не бытие, а именно действие. Почему? Какое это имеет значение для Ибн Араби? Вот с моей точки зрения он открыл возможность говорить об универсуме, о целостном устроении мира, или там, так сказать, миропорядка, а миропорядке, если такой термин употреблять, как о процессе, или как о ежемгновенном действовании. Причем это такое действие, которое имеет не одного действователя, а двух. Мы привыкли, конечно, к тому, что любое действие, ну, назовите любые примеры, оно привязано к одному действователю. Но Ибн Араби очень часто ссылается на известный аят «Ма рамейта ид рамейта, валякин Аллах рама». «Не ты бросал, когда бросал, но Бог бросал». Вот на этот аят он ссылается. Что здесь сказано? Смотрите, «ма рамейта из рамейта» – «не ты бросал, когда бросал». Отрицание – «не ты бросал», а в арабском «ма рамейта» – просто «не бросал». «Из рамейта» – «когда бросал». То есть отрицание действия и его утверждение за человеком. Не человек бросал, когда бросал, то есть бросал человек, Мухаммад, но Бог бросал. Сам этот аят Ибн Араби очень часто использует для того, чтобы проиллюстрировать свою основную мысль. Вот любое действие имеет двух действователей, а не одного. Любое действие разделено между Богом и человеком, между божественной стороной и мирской стороной. И все существование, как бы все, ну, весь ход миропорядка, точнее, это постоянное, ежемгновенное установление связанности этих двух действий, двух действователей, Бога и человека. Вот каждое мгновение времени, вакт, тот самое мгновение, которое ввели в философский обиход еще мутазилиты, и которое у них было тем, что склеивает два действия действователя, Бога. Вот у Ибн Араби каждое мгновение это то, что склеивает действие, соединяющее Бога и человека, божественное и мирское. Отсюда такое его интересное понятие, как постоянное сейчас. Анун даим, постоянное, непрестанное сейчас. Ан – это мгновение времени, это то, что как бы характеризует мир, это то, что характеризует заман, время, да? Сейчас. Это то, что находится между прошлым и будущим. Но каждое сейчас – это как бы кристаллизация или воплощение, таайюн, кристаллизация божественности, улюхия. Но божественность – это то, что характеризуется вечностью. Вечностью, не временем. Таким образом, время мирское и вечность божественная оказываются связаны вот этим взаимодействием, то есть действием, которое направлено со стороны Бога на мир, со стороны мира на Бога. Знаете? Для того, чтобы обозначить вот эту связь, Ибн Араби вводит свой известный термин «третья вещь». «Шей ат-талит» – «третья вещь». Это то, что соединяет Бога и мир. То, что служит связкой между ними. Вот в каждое мгновение мир действительно обретает существование. Вуджуд. Я сейчас возвращаюсь к понятию единства бытия, вахдат аль-вуджуд. Мир обретает существование. И каждое мгновение и есть обретение вуджуд и потеря его. Но что такое вуджуд с точки зрения Ибн Араби? Вуджуд равен самости Бога, дат, датуллах. То есть бытие принадлежит только Богу. И везде, где мы встречаемся с бытием, мы встречаемся с Богом. Но если наличие мира – это вот взаимодействие с Богом, передача бытия и его отнятия, его как бы уход в Бога, то тогда оказывается, что вахдат аль-вуджуд, единство бытия, означает вовсе не субстанциальное единство Бога и мира или что-то еще. Это вахдатуль-ваджид, то есть единство находящее Бог. И вахдатуль-мауджуд, находимого. Значит, что мы здесь совершаем? Какой переход? То, что позволяется самим арабским языком и той концептуализацией, которая стоит за языком. Мы как бы видим два смысла термина вуджуд. Вуджуд, с одной стороны, как технический термин, который использовался для передачи греческого бытия. С другой стороны, вуджуд, как масдар, то есть имя действия арабского глагола, ваджада, находить. Мы хорошо это можем понять по-русски, потому что мы говорим, например, он находится там-то, вещь находится на столе. Вот это практически калька с арабского, предположим, вообще юджада алиттауля, да, вещь находится, нахождение. Так вот, единство бытия – это что? Это единство нахождения, единство находящего и находимого. Понимаете? То есть единство действования. Вот если мы подумаем об этом термине в этой перспективе, то, как мне кажется, мы вновь увидим, что можно выйти вот за привычный нам горизонт бытия как бытия субстанциального, бытия, которое задает природу вещи, ее устойчивость, и посмотреть на мир с точки зрения действователя, да, систематизировать мир как мир действий и действований, то есть открыть ту перспективу, которая не открывается, если мы смотрим с точки зрения европейской философии и греческой философии. И вот если это так, это было всего лишь два примера, хотя очень яркие, Ибн Сина и Ибн Арабия, если это так, то тогда действительно исторический опыт исламской философии является не просто музейным экспонатом. Это то, что должно войти в поле зрения, в поле мышления современного философствования, поскольку это открывает нередуцируемую перспективу, то есть ту перспективу, которая не может быть обнаружена в самой европейской философии. И без этого современное философствование, конечно, лишится очень существенной своей творческой части. Спасибо.
Спасибо большое, Андрей Владимирович. Он оставил время для того, чтобы можно было ему задать вопрос и коротко ответить на это. Пожалуйста.
Есть вопросы, но я не решаюсь, потому что другие, да, да. Да, я не буду,
я говорю. Какой вопрос?
Нет,
да. Да, пожалуйста, еще раз.
У меня вопрос следующий. Задай, пожалуйста, на меня. Выражение «Подобный Гуру» сам в народе, как известно, не употреблял
Да, конечно, был озабочен, безусловно. Я сейчас покажу, как. Ну, во-первых, я не говорил, что Ибн Араби ввел этот термин. Я говорю, что мы привыкли характеризовать концепцию Ибн Араби как вахдат аль-вуджуд, это общее место. Это во-первых. Во-вторых, современные исследователи находят и в поздних текстах Ибн Араби некоторые свидетельства того, что он имел в виду этот термин и употреблял. Поэтому, может быть, Ибн Таймия не случайно использовал его. Но дело не в этом совершенно. Значит, ведь обвинение Ибн Таймии против Ибн Араби строится на субстанциальной трактовке. Он говорит, «Вахдат аль-вуджуд» означает единство Творца и Твари, субстанциальное единство, что является, конечно, абсолютно несовместимым с исламом. Понятно. Но говорил ли Ибн Араби об этом? И дело совершенно не в том, употреблял он этот термин или нет, потому что даже если он не употреблял этот термин, по смыслу он, конечно, об этом говорил. Конечно, он говорил, что везде, где мы встречаем вуджуд, везде мы встречаем датуллах, безусловно. У него это неоднократно повторено. Но вопрос-то в том, в каком смысле мы встречаем. Вот у Аль-Джунейда есть очень хорошее рассуждение о том, что такое вуджуд, которое, где он апеллирует к известному аяту о том, что Бог в предвечности вывел из чресел Адама весь род людской и спросил их «Алястуби раббикум» «Не я ли Господь ваш?» И они ответили «Баля, да». Известный день, который называется Йоум Алясту, да, день не есть ли я, вопрос Бога, предвечный завет между Богом и человеком. Так вот, Аллаху ваджадахум, Бог нашел их, и они были мавджудин, они были находимы, но мавджуд значит существовали также. Понимаете, вот здесь расщепляется слово вуджуд, мавджуд, существующий, вуджуд, существование, нахождение, расщепляется на субстанциальный смысл и смысл действенный, связанный с действием. Но Аль-Джунейд, конечно, имеет в виду смысл действия. Бог находил их, но его тексты, его рассуждения сформулированы так, что можно прочитать это на игре вот этих смыслов. И он говорит, Ахсануль-Вуджуд, вот этот, Вуджуд-Улла, в смысле нахождение Богом их, это наилучшее нахождение. Да? То есть наилучшее, если мы переведем это в субстанциальный, в привычный как бы, регистр, то мы получим лучшее бытие, это вот это бытие. Да? То есть лучшее нахождение, когда Бог находит человека. Понимаете? Вот очевидная совершенно интерпретация с точки зрения действия. И, конечно, Ибн Таймия был озабочен вот этими вещами. Он был озабочен тем, идет ли речь о субстанциальном единстве или нет. Безусловно. Но мне-то кажется, что Ибн Араби, конечно, не имел в виду субстанциальное единство, что его, вся его система взглядов исключает это, исключает представление о субстанциальном единстве. То есть то, что ему приписывает, приписывает оппонент. Так что это очень и очень существенно, конечно.
Да.
Я думаю, что здесь имеет значение не мое личное мнение, а мнение скорее Ибн Араби. Я думаю, что ваш вопрос задан все-таки вот в этой перспективе. Конечно, вот дело в том, что у Ибн Араби миропорядок, Аль-Амр, вот он состоит, условно говоря, состоит из трех вещей. Эль-Хак, Эль-Хальк и Эш-Шей Эт-Талик. Да, Бог, творение и третья вещь. Но, какое место занимает здесь человек? Эль-Инсан Эль-Камиль? Или просто Эль-Инсан? Мы знаем, что человек, если это Эль-Алим Эс-Сагир, микрокосм, то у Ибн Араби это трактуется следующим образом. Человек — это собрание всех божественных имен, всех божественных атрибутов. Эль-Инсан Яджма Куль Ль-Асма Иляхия. То есть в этом смысле он как бы как фокус, в котором вся божественность отражается или собирается. Она собирается во всем мире, Алим Аль-Кабир, весь мир, макрокосм, он отражает божественность, поскольку ну, он полное отражение, но и человек отражает божественность. Но дальше, если, понимаете, вот это еще пока не выходит за пределы довольно традиционного для классического ислама представления о том, что такое микрокосм, макрокосм. Но у Ибн Араби-то есть еще один шаг. Ведь если Эль-Хак и Эль-Хальк, то есть Бог и творение, если они связаны третьей вещью, если эта связь является связью Та'игин или Таджаллин, то есть осуществление там, вот этой как бы конкретизации, да, или проявления Бога, то есть действия, то в человеке, поскольку это микрокосм, Алим Ансагир, в человеке это осуществляется полностью. То есть человек полностью как бы воплощает божественность в себе. Но если мы это поймем не просто теоретически, не просто как теорию, вот как я сейчас говорю на словах, а если мы это осуществим, и не случайен термин «тахаккук» или «тахкик», которое означает именно осуществление, осуществление истины. И постижение истины, с одной стороны, он как бы гносеологический, но с другой стороны, он означает именно осуществление, бытийное осуществление, да, в самом себе. Вот если человек осуществляет в себе этот процесс отражения божественного в мирском, осуществляет в себе, то тогда он становится третьей вещью. Он становится третьей вещью. Да? То есть он занимает место третьей вещи, которая связывает эль-хак и эль-хальк. Он становится их связью. Как бы он держит в двух руках и то, и другое. Но ведь улюхия, да, вот то, что составляет божественность, это ма'думат, это несуществующее, то, что соответствует вещам в мире. Да? То есть человек становится как бы местом связи несуществующих вещей и существующих вещей. Через него протекает все мироздание. Он становится местом процесса вот этого, местом действия. И это еще один смысл Эль-Инсан Эль-Камиль как третья вещь, совершенный человек как третья вещь. Это вот то, что уже у Ибн Араби выходит за рамки классического исламского понимания микрокосма и макрокосма. Конечно, это вот смысл, который именно в рамках его системы возможен.
Спасибо, вопросы, если будут еще вопросы, то эти вопросы будут задаваться в процессе дискуссии.